Глава 29. Скорости эволюции. Изменение скоростей. Скорость эволюции – это количество эволюционного изменения за единицу времени. Измерение этой скорости сопряжено с многочисленными техническими и практическими трудностями. Первый возникающий при этом вопрос касается масштаба времени. Следует ли использовать хронологическое время или биологическое время, то есть число поколений? Если мы хотим сравнивать скорости эволюции в разных группах, то нам следует использовать хронологическое время. Второй вопрос касается типа эволюционных изменений, которые предполагается изучать и измерять. Будут ли это филитические изменения, изменения типа видообразования или же смесь тех и других изменений? Ответ на этот вопрос вытекает из чисто практических возможностей. Данные, доступные нам по одним группам, относятся к филитической эволюции, а по другим – к видообразованию и дивергенции. Нам приходится работать с теми данными, которые у нас есть. Однако, мы должны стараться при сравнении скоростей эволюции по разным группам по возможности не выходить за пределы какой-либо одной категории изменений. Третья проблема состоит в том, чтобы решить, какой аспект изменяющейся линии следует измерять. Имеются три возможности – измерять генетические, биохимические и экзофенотипические изменения. Количество генетического изменения во времени служило бы наилучшей мерой скорости эволюции, если бы его можно было определить. Но для тех изменений, которые зарегистрированы в палеонтологической летописи, эту меру получить нельзя. Биохимические признаки тесно связаны с генетическими детерминантами, и их можно было бы использовать, так сказать, во вторую очередь. Но их также невозможно установить на основании палеонтологических данных. Таким образом, в качестве аспекта, который можно практически измерять в палеонтологических рядах, остается изменение экзофенотипических признаков. Симпсон, 1953 год, различает два типа экзофенотипических скоростей – морфологические и таксономические. Морфологические скорости позволяют измерять изменения одного признака или комплекса признаков во времени. Для изменения единичных признаков Холдейн 1949 предложил единицу измерения, известную как Дарвин. Увеличение или уменьшение размеров на 0,001 за 100 лет составляет 1 Дарвин. Эта единица не нашла широкого применения. Одна из целей изучения скоростей эволюции состоит в том, чтобы найти меру количества экзофенотипического изменения, которая дала бы возможность сравнивать эти скорости по разным группам. Морфологические скорости обычно группоспецифичны. Трудности измерения количества морфологического сходства и различия между разными группами, обладающими различными признаками, общеизвестны. В этом могут помочь таксономические скорости. При определении таксономических скоростей используется квалифицированное суждение таксономистов. Распознавание таксонов основано на распознавании различий в комплексах признаков, а возведение в определенный таксономический ранг – признание существенности этих различий. Известно несколько типов таксономических скоростей. Один из них, оказавшийся очень полезным, скорость возникновения, определяемая как число новых таксонов, обычно родов или семейств, появившихся в определенный период времени. Можно выражать скорость возникновения для каждого периода или эпохи в истории данной группы или среднюю скорость возникновения за все время ее существования. Симпсон, 49, 53, 67 годы, широко использует скорости возникновения родов, и мы также будем пользоваться ими в этой главе. Более подробные обзоры по скоростям эволюции смотри Симпсон 53, Добржанский 77, Стэнли 79. Возраст какой-либо ныне живущей группы, не представленной в палеонтологической летописи, можно оценить, если эта группа эндемична и автохтонна для области, геологическая история которой известна. Так, данная раса или вид могут быть эндемичны в данной локальной области, ставшей пригодной для обитания сравнительно недавно, как, например, изолированный горный хребет, освободившийся от покрывавших его льдов всего несколько тысяч лет назад. Группа наземных животных более высокого таксономического ранга может быть ограничена в своем распространении большим изолированным островом или островным континентом, которых эта группа могла достигнуть только мигрируя по мостам суши, существовавшим в какое-то время в прошлом, скажем, несколько миллионов лет назад. В таких случаях возраст автохтонного и эндемичного таксона можно вычислить. Возраст эндемичной группы устанавливает пределы для оценок эволюционной скорости, но не обязательно указывает действительно достигнутую максимальную скорость, поскольку эта группа могла быстро дивергировать от предкового ствола в ранний период колонизации, после чего изменялась мало или не изменялась вовсе. Различия в скоростях. Различия скоростей эволюции в разных группах хорошо документированы. Иллюстрацией служат представленные здесь средние скорости возникновения родов в трех группах. Симпсон, 1953 год. Аммониты 0,05 родов за 106 лет. Хеликотериды 0,13 родов за 106 лет. Эквиды Харикотериум-экьюс 0,13 родов за 106 лет. Еще одна иллюстрация служит различные наклоны кривых, описывающих скорости возникновения родов в трех отрядах млекопитающих в третичном периоде. Симпсон, 1967 год. Различия в скоростях возникновения видов можно наблюдать также в линиях последовательных видов. Так, скорость возникновения видов группы Хипарион в Северной Америке в миоплиоцене составляла 0,3 за 106 лет, но была гораздо выше у европейских млекопитающих в плиоплейстоцене 1,1 за 106 лет. Джинджерич 1983 вычислил морфологические скорости в дарвинах для многочисленных описанных в литературе примеров, относящихся к вымершим беспозвоночным и позвоночным. Эти скорости сильно варьируют в каждой группе от 0 до 3,7 дарвин у беспозвоночных и от 0 до 26,2 дарвин у позвоночных. На протяжении одного и того же времени некоторые группы эволюционировали быстро, а другие оставались неизменными. Так, в третичный период в линии лошадей последовательно возникало 8 родов от Херокотериум до Плеохиппус. Аналогичные скорости эволюции в третичном периоде наблюдаются и для других копытных. Между тем, в линии опоссумов за гораздо более длительное время от позднемелового до современного периода произошло очень мало изменений, и меловые опоссумы Алфадон очень похожи на современных Диделфис. Симпсон, 1967 год. Классическим примером эволюционно-консервативных форм или живых ископаемых относятся опоссум Диделфис, Готерия, Сфенодори, крокодилы, крокодилус, устрица, острия, мечехвост, лимулюс, морское плеченогое, лингула. Время, на протяжении которого эти и другие группы не изменялись или почти не изменялись, указано в таблице 29.1. Нет необходимости напоминать о том, сколько эволюционных событий произошло за то время, пока эти консервативные группы медленно развивались на протяжении долгих веков. Палеонтологические данные приводят также к выводу, что в пределах каждой отдельной группы скорость эволюции не оставалась постоянной на всем протяжении ее известной истории. Это ясно видно на графике скоростей возникновения родов у брахиопод в разные периоды фанерозоя, рисунок 29.2, и у млекопитающих в третичном периоде, рисунок 29.1. В разные периоды времени изменение отдельных признаков в данной филетической линии может происходить с различными скоростями. Примерами служат коренные зубы в линии слонов примилефос-элефос в плеоцене и ребристость раковины в линии брахиопод эукоелия хемисферика-эукоелия сулката в силуре. Симпсон, 67 год, указывает, что такие ныне консервативные живые ископаемые, как опоссум и мечехвост, в то время, когда они впервые появились в геологической летописи, были прогрессивными. До своего первого появления, то есть в тот ограниченный период времени, когда эти группы эволюционировали от своих предковых линий, скорости их эволюции были, вероятно, довольно высокими. А затем, после этого начального периода, скорости стабилизировались на довольно низком или даже нулевом уровне.
Классификация скоростей эволюции. Несколько групп организмов, таких как хищные, двустворчатые моллюски и диатомовые водоросли, достаточно разнообразны и достаточно хорошо изучены палеонтологически, чтобы можно было построить достоверные графики частотного распределения их скоростей эволюции. При построении таких графиков оказывается, что полученная кривая отклоняется от кривой нормального распределения, будучи лептокуртической или сильно асимметричной. На этой кривой имеется высокий максимум, лежащий вблизи того ее конца, который соответствует высоким скоростям. Вполне возможно, что лептокуртический характер распределения скоростей представляет собой черту общую для многих, если не для большинства крупных групп. Симпсон, 44-53. Характер распределения скоростей служит естественной основой для их классификации. Различают три категории скоростей: нормальные, гаротелие низкие, брадителие и высокие, тахителие. Симпсон, 44-53. Высокий максимум на кривой распределения скоростей позволяет сделать вывод о том, какую скорость следует считать нормальной для каждой данной группы. Лептокуртичность означает, что большинство членов рассматриваемой группы обладают сходными, характерными для нее скоростями эволюции. Такие скорости называют гаротелическими. Далее, скошенность кривой распределения указывает, что эти гаротелические скорости относительно высоки. Меньшее число особей эволюционирует с брадителическими, а еще меньшее с тахителическими скоростями. Конечно, живые ископаемые находятся на нижнем конце брадителического отрезка. Быстрые изменения на определенных этапах эволюции лошадей служат примером тахителических скоростей. Следует указать, что палеонтологические методы и палеонтологические данные по своему характеру наиболее пригодны для изучения брадителических и гаротелических скоростей. Получение прямых палеонтологических данных о тахителических скоростях возможно лишь при наличии очень полной геологической летописи, например, такой, какая имеется для лошадей, и, вероятно, эти данные будут относиться к более медленной части тахителического диапазона. Эволюционные изменения, происходящие не за миллионы лет, а за тысячи или сотни лет, обычно не оставляют следов в этой летописи. Тем не менее, мы располагаем экспериментальными и полевыми данными относительно сдвигов, происходящих в процессе видообразования у растений на протяжении нескольких десятков или сотен лет. Тахителические скорости иногда могут быть выше тех, на которые указывают палеонтологические данные. Факторы, оказывающие влияние на скорости эволюции. Было обнаружено несколько факторов, оказывающих влияние на скорости эволюции. Предполагается также, что на них действуют и другие факторы. К числу таких известных и предполагаемых биологических факторов относятся: первое – стабильность среды, второе – структура популяции, третье – место данного организма в иерархии питания, четвертое – его место в иерархии размножения, пятое – запас генетической изменчивости, шестое – продолжительность генерации. Джинджерич, 1983, сделал интересное открытие. Морфологические скорости изменяются тем быстрее, чем меньше интервал времени, в котором их измеряют. Для ископаемых позвоночных при интервалах 8098 миллионов лет эти скорости лежат в пределах от 0 до 26,2 дарвинов. У постплейстоценовых млекопитающих при интервалах в 1000-10 тысяч лет скорости составляют от 0,11 до 32 дарвиных. В селекционных экспериментах, проводимых в лабораториях при интервалах от 1,5 до 10 лет, скорости составляет от 12 тысяч до 200 тысяч дарвинов. Можно предполагать, что таксономические скорости также варьируют в зависимости от интервалов времени. Следовательно, прямые сравнения скоростей в разных группах могут ввести в заблуждение, если не удастся контролировать или стандартизировать временной интервал. Уже давно полагают, на основании прямых сравнений, что эволюционные скорости у позвоночных в среднем выше, чем у многих беспозвоночных. Однако временные интервалы у позвоночных в среднем гораздо короче, чем у беспозвоночных. Если принять стандартный временной интервал в 10 миллионов лет, то средние скорости морфологических изменений у позвоночных и беспозвоночных составляют 0,2 дарвина и 0,6 дарвина соответственно. Прежний вывод о более низких скоростях у беспозвоночных не подтверждается. Факторы среды. Если среда относительно стабильна, то после того, как данная популяция становится хорошо приспособленной к данной среде, эволюция замедляется или прекращается. Когда популяция достигает высокого адаптивного уровня в стабильной среде, любые новые мутации или рекомбинации, по всей вероятности, оказываются невыгодными. Почти всякому изменению в такой популяции будет противодействовать стабилизирующий отбор. Время от времени в каком-нибудь другом доступном местообитании с иными экологическими условиями может появиться новая вариация, обладающая положительной селективной ценностью. В таких случаях иногда возникает боковая филитическая линия, но центральная группа сохраняет при этом постоянство. Так случилось в истории опоссума, который дал начало в Южной Америке четырем крупным ветвям в ранге семейств. Но сам при этом изменился мало. Симпсон, 1953 год. Брадителические, то есть медленные эволюционирующие животные, встречаются в тех местообитаниях, которые оставались высокостабильными на протяжении геологической истории. В тропических лесах умеренной теплой зоны опоссум, в больших тропических реках крокодилы, в морях астрея, лингула, литнулус и в других столь же длительно существующих местообитаниях. И напротив, во временных озерах, на высоких горах, вулканических отложениях, в арктической тундре и тому подобных местообитаниях брадителические группы отсутствуют. У популяции, обитающей в изменчивой среде, имеются три альтернативы: вымирание инситу, миграция или эволюция. В области, среда которой подвержена изменениям, брадителия невозможна. Для того, чтобы остаться в такой местности, популяция должна эволюционировать. При этом скорость эволюции зависит, во-первых, от скорости изменения среды, во-вторых, от способности данной популяции не отставать от внешних изменений. Способность популяции эволюционировать с гаротелическими или тахителическими скоростями зависит, в свою очередь, от различных биологических характеристик, рассмотрению которых посвящен следующий раздел. Эволюционный потенциал популяционных структур разных типов. Райт, 1931, 49, 60 годы, описал эволюционные характеристики популяции разного типа. Нас здесь интересуют популяции трех типов. Первое. Маленькие изолированные популяции. Второе. Большие непрерывные свободно скрещивающиеся популяции. Третье. Система полуизолированных маленьких популяций, колониальные или полуизолированные популяционные системы. Первое. Маленькая изолированная популяция. В такой популяции большая часть полиморфных генов быстро закрепляется под действием дрейфа или отбора и дрейфа. В результате запас генетической изменчивости оказывается небольшим. Второе. Большая непрерывная свободно скрещивающаяся популяция. Отбор относительно слабо действует на рецессивные аллели, встречающиеся с низкой частотой, в том числе на большую часть новых мутаций. Новые генные комбинации не сохраняются, а затопляются в результате широкого свободного скрещивания. Кроме того, имеется тенденция к развитию генных систем, способствующих созданию гомеостатических буферных свойств, и эти гомеостатические системы противостоят изменениям. Отбора дрейфа генов не происходит. Плата за отбор, возможно, ограничивает скорость изменения генных комбинаций. 3. Колониальная популяционная система. Отдельные колонии могут быть мономорфными или почти мономорфными, но популяционная система в целом обладает децентрализованным запасом генетической изменчивости, распределенным между различными колониями, и эта изменчивость может распространяться от колонии к колонии путем возникающего иногда междемового обмена генами. Каждая колония способна быстро реагировать на локальные условия среды благодаря взаимодействию между существующей изменчивостью и отбором дрейфом. Благоприятные новые сочетания генов, а также отдельные аллели, могут закрепляться в одной из колоний благодаря полуизоляции, создающей заслон свободному скрещиванию. Популяционный фактор взаимодействует со средовым фактором. Рассмотрим три модельных типа условий среды: а. Стабильная среда, б. Медленно изменяющаяся среда, в. Быстро изменяющаяся среда. Теперь мы можем исследовать важное взаимодействие между популяцией и средой, описав ожидаемое поведение популяции каждого типа в каждой среде. Первое. Маленькая изолированная популяция. А. В стабильной среде быстро достигает наилучшей адаптивности, возможной при имеющемся запасе изменчивости, после чего наступает эволюционный застой. Б и В. В медленно или быстро изменяющейся среде адекватной эволюционной реакции популяции препятствует недостаток изменчивости. Она может мигрировать в какой-либо рефугий или же обречена на вымирание. 2. Большая непрерывная свободно скрещивающаяся популяция. А. В стабильной среде сохраняет имеющиеся адаптации, но не изменяется, например, опоссум. Б. В медленно изменяющейся среде эволюционирует медленно и непрерывно, например, лошадь. В. Может оказаться неспособной поспевать за быстро изменяющейся средой. По разным причинам, изложенным в предыдущем разделе, большая непрерывная популяция не способна успешно реагировать на интенсивный отбор. Она при этом может распадаться на мелкие реликтовые популяции, например, секвойя, или вымирает. 3. Колониальная популяционная система. А. В стабильной среде дифференцируется на локальные расы под действием отбора или отбора дрейфа. Б. В медленно изменяющейся среде отбор, вероятно, будет благоприятствовать некоторым локальным расам, которые будут расширяться, тогда как другие будут сокращаться. Постулируется некоторая степень междемового отбора, смотри главу 15. В. Быстро изменяющаяся среда вызывает такую же реакцию. Могут происходить также и другие процессы. Некоторые колонии, расширяясь, могут оказаться в более тесном контакте друг с другом, что будет способствовать ускорению междемового обмена генами, а возможно и межрасовой гибридизации с последующим выщеплением новых типов. В колониях, которым благоприятствует отбор, могут возникать быстрые эволюционные изменения, вызванные отбором дрейфом, и возможность избежать ограничений, налагаемых на скорость эволюции платой за отбор. Смотри главу 17. В общем и целом, эволюционный потенциал как очень маленьких, так и очень больших популяций ограничен. В результате этих ограничений, обусловленных отсутствием изменчивости в одном случае и неспособности к отбору дрейфа в другом, ни тот, ни другой тип популяции не обладает необходимыми условиями для непрерывного поддержания быстрых эволюционных скоростей. Однако, колониальной популяционной системе не присуще ни одно из этих ограничений. Она избегает минусов, имеющихся у маленьких изолированных и больших непрерывных популяций, и обладает некоторыми собственными преимуществами. Условия, существующие в колониальной популяционной системе, благоприятны для быстрого эволюционного изменения. Иерархия питания и размножения. Шмальгаузен, 1949, выявил корреляцию между положением, которое занимает данный организм в трофической пирамиде, и скоростью его эволюции. Организмы, находящиеся в основании этой пирамиды, характеризуются обычно низкими скоростями эволюции, а организмы, образующие ее вершину, – высокими скоростями. Шмальгаузен разделяет трофическую пирамиду или иерархию питания на 4 уровня. Первое. Самый нижний уровень занят организмами, у которых единственным способом защиты от хищников служит быстрота размножения, например, планктон, бактерии, сине-зеленые водоросли. Второе. Следующий уровень образуют организмы с чисто пассивными способами защиты. Например, моллюски, животные с очень прочными панцирями, высшие растения. Третье. Над ними стоят животные, спасающиеся от агрессоров благодаря способности к быстрому передвижению. Четвертое. Вершина занята животными, которые сами являются хищниками. Шмальгаузен указывает, что низкие скорости эволюции характерны для организмов, относящихся к уровням 1 и 2, а высокие скорости часто обнаруживаются у организмов на уровнях 3 и 4. Следующая задача состоит в том, чтобы выявить причинные факторы, обуславливающие наблюдаемую корреляцию. По мнению Шмальгаузена, 49-й, взаимоотношения данного организма с другими организмами, отражающиеся в его положении в иерархии питания, определяют преобладающий способ отбора, а это, в свою очередь, определяет скорость эволюции. Организмы, составляющие начальные звенья пищевой иерархии и лишенные средств защиты, элиминируются хищниками в основном неизбирательно, а поэтому их эволюция протекает медленно и направления ее не носят прогрессивного характера. В отличие от этого, хищные животные, образующие вершину пирамиды уровень 4, конкурируют друг с другом за пищу. Успех или поражение в этой конкуренции в значительной степени зависит от врожденных способностей отдельных животных. Иными словами, элиминация высокоизбирательна и создает возможность для быстрой эволюции наиболее эффективных признаков. Высокоизбирательна также элиминация среди животных, шансы которых на спасение от хищников зависят от их собственной активности, уровень 3. Для таких животных также характерно быстрое развитие приспособительных специализаций. Наблюдаемые корреляции между местом, занимаемым в иерархии питания, и скоростью эволюции можно интерпретировать и по-другому. Шмальгаузеновской корреляции между питанием и скоростью эволюции фактор величины и структуры популяции представляет собой нерегулируемую переменную. Организмы, составляющие уровни 1 и 2, нередко образуют очень большие популяции, способные лишь медленно реагировать на отбор, тогда как животные, принадлежащие к уровню 4, часто образуют популяции колониального типа, способные быстро изменяться под действием отбора или отбора дрейфа. Возникает вопрос, лежит ли причинная связь между уровнем, занимаемым в пирамиде, и скоростью эволюции, или между структурой популяции и скоростью эволюции? Или же эта связь носит смешанный характер? Все высшие растения занимают в пирамиде численности один и тот же низкий уровень, уровень 2. Однако они заметно различаются по способам размножения. Стеббинс, 1949, построил иерархию размножения, аналогичную иерархии питания Шмальгаузена. Первое. Низший уровень, образуемый растениями, у которых распространение спор пыльцевых зерен или семян обеспечивается просто высокой численностью и пассивным переносом, например, ветроопыляемые хвойные, злаки. Второе. Средний уровень, образуемый растениями, споры, пыльцевые зерна, семена или плоды которых защищены жесткими и прочными оболочками, некоторые виды сосны, дубы, бобовые. Третье. Высший уровень, образуемый растениями, у которых либо опыление, либо распространение семян, либо оба этих процесса обеспечиваются животными. Некоторые бобовые, орхидеи. Скорости эволюции органов, участвующих в опылении или распространении семян, в общем коррелируют с этими уровнями. Стеббинс, 1949. Так, у опыляемых ветром хвойных и злаков уровень 1 не наблюдается существенного эволюционного разнообразия органов, продуцирующих пыльцу. Однако у цветков бобовых и орхидных, опыляемых при участии животных уровень 3, возникли и, по-видимому, довольно быстро усовершенствованные специализации. Параллельные различия наблюдаются между семенами, шишками и плодами, распространяемыми ветром уровень 1 и животными уровень 3. Изменчивость. В качестве одного из возможных факторов, ограничивающих скорости эволюции в некоторых случаях, выдвигалась частота мутаций или количество полиморфной изменчивости. Имеющиеся данные не подтверждают такое предположение. Морфологические данные свидетельствуют о наличии в популяциях брадителлического опоссума нормального или высокого уровня генетической изменчивости. Симпсон, 1944. Подобным же образом, электрофоретические данные указывают на большие запасы генетической изменчивости в таких брадителических группах, как мечий хвост или близкий к папоротникам плаун. Источником комбинативной изменчивости во многих группах растений служит естественная межвидовая гибридизация. Кроме того, формы, возникающие путем гибридизации, нередко закрепляются в новых местообитаниях, которые создаются в результате нарушений среды. Смотри Грант, 1981. Группа растений, обладающая децентрализованными запасами потенциальной изменчивости, то есть сосредоточенными в двух или нескольких видах, способных гибридизации, вероятно, обладает преимуществом по сравнению со строго монотипической группой, поскольку группа может успешно реагировать на быстрые изменения среды. Продолжительность генерации. Другая присущая организмам черта, которая рассматривалась в качестве фактора, ограничивающего скорость эволюции, это продолжительность генерации. Поскольку изменения среды происходят в геологическом или хронологическом масштабе времени, тогда как естественный отбор действует во времени, измеряемом продолжительностью генерации, логично ожидать, что у организмов с короткими жизненными циклами скорость эволюции будет выше, чем у организмов с продолжительными циклами. Однако палеонтологические данные, которые подтверждали бы этот логический вывод, очень малы. Среди млекопитающих есть животные с коротким жизненным циклом, такие как опоссумы, для которых характерна брадителия, и медленно размножающиеся животные, такие как слоны, эволюция которых протекала быстро. Грызуны с короткими и копытные с длинными жизненными циклами, начиная с плиоцена и плейстоцена, эволюционировали в Южной Америке примерно с одинаковой скоростью. Хищные, имеющие длинный цикл, в целом эволюционировали довольно быстро. Симпсон, 1944. Данные по растениям, хотя и разнородные, в общем соответствуют данным по животным. Например, в Калифорнии, в прибрежных районах и у подножий гор однолетние травянистые растения эволюционировали быстро, но в этих же самых районах также быстро эволюционировали долгоживущие деревянистые растения. Однако деревянистые растения и в калифорнийском чапарале можно разделить далее на две категории по способу размножения и времени генерации. У деревянистых растений чапараля, которые размножаются половым путем при помощи семян, продолжительность генерации умеренная, тогда как у тех, которые размножаются вегетативным путем, побегами кроны, продолжительность генерации чрезвычайно велика. У растений, относящихся к первой категории, например, Цианотус и Арктостафилос, скорость видообразования гораздо выше, чем у растений второй категории. Уэллс, 1969. Существуют, вероятно, довольно высокие скорости эволюции, измеряемые в масштабах исторического, а не геологического времени, которые возможны только у организмов с коротким жизненным циклом. Организмы с коротким и продолжительным циклами могут одинаково успешно реагировать на некоторые скорости изменения среды. Но если скорость изменения среды будет все время возрастать, то рано или поздно будет достигнут некоторый порог, отделяющий организмы с продолжительным циклом от организмов с коротким циклом в отношении способности генерировать скорость эволюции, необходимую для того, чтобы не отстать от изменений среды. Таким образом, продолжительность генерации представляет собой, вероятно, фактор, оказывающий влияние на скорости эволюции. Однако этот фактор вступает в действие только на быстром конце диапазона скоростей, где его нельзя выявить палеонтологическими методами.